Шримад Бхагаватам, песня 9, 10 глава, Деяния Верховного Господа Рамачандры. Сегодня день явления Господа Рамачандры. Мы читаем из 10 главы 9 песни Шримад Бхагаватам. Здесь Шукадева Госвами пересказывает Рамаяну. В 10 главе рассказывается о том, как Господь Рамачандра явился в династии Махараджи Катванги, а также о том, как он убил Равану и вернулся в Айодхью, в столицу своего царства. Сыном Махараджи Катванги был Дирхабаху, а его сыном — Ракху. Сыном Ракху был Аджа, а сыном Аджи — Дашаратха. В Дашаратхе родился Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога. Когда Господь пришел в этот мир в образе Четур Вьюхи, четверной экспансии, Шри Рамачандры, Лакшмана, Бхараты и Шатругны, Валмики и другие великие мудрецы, познавшие абсолютную истину, описали его божественные игры. Шрила Шукадева Госвами рассказывает об этих играх очень коротко. Господь Рамачандра ушел из дома с Вишвамитрой и убил множество ракшасов, Маричу и других. После того, как Господь сломал огромный и крепкий лук Харадхану, он женился на Ситадеве и затмил славу Парашурамы. Повинуясь воле отца, Господь Рамачандра ушел в лес вместе с Лакшманом и Ситой. В лесу он отрезал нож Шурпанахи и убил приближенных Раваны во главе с Харой и Душиной. Когда Равана похитил Ситадеви, это стало началом его конца. Демон Марича принял облик золотого оленя, и Господь Рамачандра отправился за ним, чтобы привести оленя в подарок Сите. Но в это время Равана, воспользовавшись отсутствием Господа, похитил ее. Тогда Господь Рамачандра вместе с Лакшманом отправился на поиски Ситы. По пути они встретили Джатаю. После этого Господь убил демона Кабантху и Вали, а также заключил дружеский союз с Сугривой. Собрав войско обезьян, Господь пришел на берег океана и стал ждать появления Самудры, бога океана. Однако Самудра долго не появлялся, и Господь, властелин Самудры, пришел в гнев. Тогда Самудра спешно предстал перед Господом и припал к его стопам, предложив ему свою помощь. Господь перекинул мост через океан и вместе с Вишва, с Випхишиной, напал на столицу Раваны, Ланку. Перед этим Хануман, вечный слуга Господа, поджег Ланку. Переправившись на Ланку, войска Рамачандры с помощью Лакшмана уничтожили всех воинов-ракшасов. Равану убил сам Господь Рамачандра. Мандодари и другие жены Раваны оплакивали его смерть. Следуя указанию Шри Рамачандры, Випхишина совершил погребальный обряд по всем погибшим родственникам. Господь Рамачандра поставил Випхишину правителем Ланки и благословил его на долгую жизнь. После этого Рамачандра освободил Ситу из леса Ашоки и на воздушном корабле, сделанном из цветов, привез ее в свою столицу, Айодхью, где и встретил Бхарата, брат Рамачандры. Когда Господь Рамачандра вошел в Айодхью, Бхарата принес ему деревянные сандалии, и Пишина и Сугрива омахивали его опахалом и веером. Хануман держал над Господом зонт, Шатруг нанес его лук и два колчана со стрелами, а Ситадеви — кувшин с водой из святых мест. Ангада нес меч, Анджабаван — рикша-раджа, щит. После того, как Господь Рамачандра в сопровождении Господа Лакшмана и Ситадеви встретился со всеми своими родственниками, великий мудрец Васишта возвел его на трон. В конце главы коротко рассказывается о том, как Господь Рамачандра правил в Айодхье. Шри Шука Увача, Катвангат Дарха Бахурча Рагустасмат Притху Шрава, Аджастато Махараджастасмат Дашаратха Пават. Шукадева Госвами сказал, у Махараджи Катванги был сын Дирха Баху, а его сыном стал прославленный Махараджа Ракху. У Махараджа Ракху родился Аджа, а у Аджа великий Махараджа Дашаратха. Род Ракху. Ракху был очень прославленный в этом роду, потом род назывался Ракху. Рагупати, Рагава. Вняв молитвам полубогов, Верховный Господь, сама Абсолютная Истина, явился на землю, сопровождаемый своей экспансией и экспансиями экспансии. Их святые имена — Рама, Лакшман, Бхарата и Шатругна. Эти прославленные воплощения Господа появились в облике четырех сыновей Махараджи Дашаратхи. Господь Рамачандра и его братья Лакшман, Бхарата и Шатругна относятся к категории Вишну-таттвы, а не Джива-таттвы. Верховная Личность Бога распространяет в себя бесчисленное множество форм Адвайта, Мачьюта, Манади, Мананта, Рупам. Хотя все они одна личность, Вишну-таттва проявляется во множестве образов и воплощений. Как утверждается в Брахма-самхите, Рамади Муртишу Кала Ньямена Тиштхан. Господь приходит в разных обликах, как Рама, Лакшман, Бхарата, Шатругна и другие воплощения. И все они могут появиться в любой части его творения. Эти воплощения вечны. Они всегда существуют как отдельные личности, проявления Бога. Они подобны свечам, которые светят одинаково ярко. Господь Рамачандра, Лакшман, Бхарата и Шатругна, равные в своем могуществе Вишну-таттвы, откликнулись на молитву полубогов и пришли на землю, став сыновьями Махараджи Дашаратхи. Молились полубоги, также молились все мудрецы на земле, во Вселенной, потому что демоны обрели огромную силу. Они не могли противостоять большим злодеяниям. Так случилось. Ну, таков материальный мир, говорится. Время от времени все приходит в упадок. Очень сложно поддерживать этот мир без Господа. Пока он сам не явится и уже не как бы воссияет истинно, как солнце, затмив все остальное. И в материальном мире много споров, конфликтов, которые споры они, это то, что хотят затмить абсолютную истину. Есть тенденция Бога поставить на один уровень со всеми живыми существами. Одинаково. Есть религия, есть история, есть атеизм. На одном уровне, на одной полке эти книги у них стоят, у атеистов. Это в упадке все означает. Прабхупада говорит, Рату и Кришну нужно посадить на слона выше всех, на алтарь выше всех. Нужно превознести выше всех, Бхагавадгиту поставить выше всего. Отдельно, не смешивая ни с чем. Это все относится к нашему сознанию Кришны. И как только мы об этом забываем, как бы теоретически мы знаем, но какая разница? Если я поставлю книгу на полку с другими книгами Бхагавадгиту, ну, я же могу, что не уменьшится. Не уменьшится, правильно. Мое сознание Кришны уменьшится. А могу, что Бхагавадгиты не уменьшится. Прабхупада переживал даже тогда, когда книгу ставили вверх ногами ученики. Это тоже был признак того, что они невнимательны. То есть недостаточно развито сознание Кришны. Вот есть такие тонкости. Но чистый преданный во всем видит Господа. Но он ничем не пренебрегает, ничто не унижает, поэтому в ясном, ослепительном сознании Кришны находится. Такой человек не совершит ошибки. один преданный, ученик Прабхупады, ногой пододвинул какой-то предмет на полу. Но Прабхупада сказал, никогда так больше не делай. Он наклонился и рукой поставил предмет туда, куда необходимо. Это все вырабатывает пренебрежение. Даже к предметам, если мы относимся неправильно, это вырабатывает пренебрежение в принципе. И с этим пренебрежением потом мы живем, и оно может развиваться. Сначала к предметам, потом к живым существам низшего уровня, к деревьям это может быть, к птицам это может быть. Потом постепенно оно, развиваясь, приходит на уровень уже человеческих отношений безбожия. И тогда человек чувствует острые страдания, не знает, как жить с людьми в одном обществе. Итак, когда сознание Кришны приходит в упадок, даже великие мудрецы и полубоги не знают, что делать, не обращаются к Богу. И вот по этому зову Господь приходит, учитывая их несчастье и необходимость, «Ядайдахи дхармася гланир бхавати парата». Он должен в соответствии с этими обстоятельствами принять форму определенную для определенных действий, чтобы восстановить религию, наказать это безбожие, поставить его на место, защитить праведность, усилить его, дать полномочия. Это внешние всегда причины для того, чтобы вот откликнуться на молитвы полубогов. Но есть у него и внутренняя причина, которая может быть непостижима для, даже для мудрецов. Внутренняя причина, он приходит как наслаждающийся. Например, когда говорится, пришло воплощение черепахи, курмы, для того, чтобы помочь полубогам и демонам вспевать, пахтать молочный океан. Это было важное действие для Вселенной, для блага всей Вселенной, и без Бога они не обошлись, не справлялись, потому что гора Мандара, золотая, очень тяжелая гора Мандара, она, когда ее погрузили в океан, затонула там, не имея опоры. Они не знали, что делать. Как использовать ее для пахтания океана, план был таков, но она просто затонула, и они снова не знали, что делать, были обречены. И тогда появилось это воплощение курма, черепаха морская. Вот. И в этом океане вдруг появилась черепаха, это был сам Вишну, Вишну-татва, который на панцирь поднял эту гору и держал как опора. Для того, чтобы восстановить принципы религии, вот такое воплощение еще было. Но также Прабхупада Ачарья утверждает не только это. Курма, главной его целью была совсем другая вещь. Собственное удовлетворение. Ему нужно было почесать спину. Это была как раз очень удобная позиция. Гора вращалась на панцире черепахи, и таким образом они служили Господу. Полубоги и демоны. А Курмадев просто наслаждался жизнью. Итак, он наслаждающийся, он приходит как наслаждающийся. И наслаждающий означает также, что всегда исполняется его воля. Если наша воля как-то не исполняется, то как же наслаждаться? Это как раз проблема. Если мы наслаждающиеся, значит, все должно быть, как я хочу. И вот это Рамаяна. Рамаяна, здесь Господь появляется, чтобы подать пример нравственности, высочайшей нравственности. Его называют Марьяда Пурушоттама, воплощение нравственности. Вот тут мы изучаем высший этикет в Рамаяне именно. О царь Парикшит, великие божественные деяния Господа Рамачандры описаны великими святыми, которые узрели истину. Ты тоже не раз уже слышал о Господе Рамачандре, супруге матери Ситы. Поэтому я расскажу о его деяниях коротко. Пожалуйста, послушай. Современные ракшасы, считающие себя высокообразованными людьми только потому, что имеют докторские степени, пытаются доказать, что Господь Рамачандра не верховная личность Бога, а обычный человек. Так Прабхупада начинает комментарий. Современные ракшасы. Это дает нам представление, что в современном мире тоже есть ракшасы. Мы их не видим, как бы, у них нет клыков, вот в чем дело. Клыки. У них же должны быть клыки и острые уши такие. Уши у них круглые, клыков нет. Но Прабхупада говорит, их можно распознать по доктрикским степеням. Очень легко. Это и есть клыки их. Воплощение их клыков и ушей острых. И они, эти ракшасы, все пытаются доказать, что Господь Рамачандра не верховная личность Бога, а обычный человек. Однако знающие, духовно развитые люди никогда не согласятся с этим мнением. Они принимают описание Господа Рамачандры и его деяний в изложении татва-дарши, мудрецов, постигших абсолютную истину. Бхагавад-гите Верховный Господь советует «Тадвитхи пранипатина парипрашняна севая упадикшанти тегьянам гьянина статва даршана». Чтобы постичь истину, вручи себя духовному учителю, попрошая его смиренно служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знание, ибо она видит истину. Здесь не говорит Кришна, что обратись к докторам наук, если хочешь знать истину. Не говорит такого. Докторам наук обращаться не нужно. Нужно обратиться к тому, кто видит истину. Пока человек не стал татва дарши, то есть пока он не постиг абсолютную истину, он не способен описывать деяния Верховного Господа. Поэтому из множества существующих так называемых рамаян, которые повествуют о деянии Господа Рамачандры, далеко не все достоверны. Часто деяния Шри Рамачандры излагаются на основе чьего-то воображения, домыслов или мирских сентиментов. Однако к Господу Рамачандре нельзя относиться как к плоду чьего-то воображения. Начиная свой рассказ о Господе Рамачандре, Шукадева Госвами сказал Махараджи Парикшиту: «Ты не раз уже слышал о деяниях Шри Рамачандры. Из этого следует, что уже 5000 лет назад было много рамаян, повествующих о деяниях Господа Рамачандры. Много их и теперь. Но мы должны выбирать только те из них, что написаны постигшими истинно мудрецами, гьянина статва даршина, а не мнимыми учеными, которые претендуют на обладание знанием только на основании своей докторской степени. Таково предостережение Шукадева Госвами Ришибхи статва даршибхи». Рамаяна, созданная Вальмики, огромна по объему, но Шукадева Госвами рассказывает здесь о тех же деяниях Господа всего в нескольких стихах. То есть такая сжатая рамаяна в Шримад-Бхагаватам. Интересное изложение Шукадева Госвами. Чтобы его отец сдержал свое слово, Господь Рамачандра отказался от престола и вместе со своей женой, матерью Ситой, стал странствовать по лесам, хотя нежные лотосные стопы его были чувствительны даже к прикосновению ладони Ситы. Господа сопровождал Хануман, царь обезьян, или другая обезьяна Сугрива, и младший брат Рамачандры Лакшман. Оба они помогали Господу, когда он уставал от скитаний по лесу. После того, как Господь обезобразил Шурпанакху, отрезав ей уши и нос, его разлучили с Ситой. Разгневавшись и нахмурив брови, Господь испугал океан, и тот позволил ему построить мост. Потом Господь вступил в царство Раваны и уничтожил этого демона, как пожар дотла сжигает лес. Пусть же Верховный Господь Рамачандра защитит всех нас. Вот так Шукадева Госвами рассказал всю Рамаяну в четвертом тексте. Все на этом. Там, где Вишвамитра совершал жертвоприношение, Господь Рамачандра, царь Айодхи, убил много демонов, ракшасов и дикарей, покрытых невежеством и бродивших по ночам в лесу. Пусть же Господь Рамачандра, уничтоживший этих демонов на глазах у Лакшмана, милостиво дарует нам защиту. Невежественные ракшасы бродят по лесу по ночам, поэтому запрещается гулять в лесах ночью. Там много ракшасов, много духов. Об этом говорят также другие сказания, Махабхарата, и в русских сказках тоже это описывается, что по ночам в лесу нельзя ходить, там много духов. Тот, кто ищет контакта с духами, уходит тоже в лес. Там занимаются особыми практиками они начнут поклоняться этим духам, как шаманы живут в лесах. Мы были на таких стойбищах сибирских, стойбищах шаманов. Ну, там они не живут уже, но они сделаны как памятники истории, вот, их образ жизни, их жилища. И они там собирают всевозможные яги, делают, чтобы духов удовлетворить, лесных, их там много. Есть духи рек тоже, они их знают. В лесу много всяких таких существ необычных. Якши, ракшасы, в тонких телах их очень много там. И они там совершают жертвы, льют какие-то там напитки, делают для них зелья. Сами потом пьют наркотические вещества эти. И в этом наркотическом трансе они бьют барабан, призывают их, чтобы узнать вопрос у них о будущем, допустим, или исцелить кого-то. Эти ракшасы не входят эти в тонких телах, в тело этого шамана, и он начинает так плясать. Удивительно, потом теряет сознание в трансе, включается полностью. Когда приходит в себя, он уже знает, уже говорит, что нужно получать информацию, передает, значит, людям. Вот это были шаманы, которые управляли теми вот лесными племенами. Это вот лесные жители или ракшасы. И вот много таких демонов воплощенных жило в лесах в то время, и дикарей. И демоны — это титаны лесные. Это очень сильные существа, человекоподобные бывают, вот как Хидимба, брат Хидимбы, который убил Пхимасена, как Бака тоже был такой ракшас-демон лесной. Они очень могущественные, сильные, они могут подчинить там целые царства своей силой и мистической силой. Гататхача был сыном Пхимы от Хидимбы, от ракшаса. Вот. Он навел ужас на все поле Курукшетры, на всех кшатриев, когда явился там и вступил в сражение. Это титаны. Ну, обычно они силу имеют именно в сумерки, ночью, очень сильно, чрезвычайно. И живут, любят в лесах. Там они охотятся, едят плоть живых существ. Вот. Иногда они организуют свою цивилизацию. То есть, как в случае с Раваной. Равана родился в семье брахмана, не ракшасов. Но от ракшаса. То есть зачат был неправильно. И получил воспитание брахманическое, но потом все же стал ракшасом. И поскольку он был смешанный, его кровь была смешана брахманой и ракшасом, он был очень могущественный. Вот это могущество еще получил от аскез, великих аскез, он совершал аскезы и получил практически бессмертие в каком-то смысле, в материальном смысле. Возгордившись этим, он стал делать набеги на планеты полубогов, у него были мистические ситхи, все 10 совершенств. Он проникал в любые измерения. Вот, земную жизнь он не считал, что нужно покорять, обычные людишки вообще, можно вот спокойно жить среди них. То есть люди просто избегали его, стороной обходили. Вот так, в таком мирном состоянии он жил на планете Земля. И что он хотел, то он и делал. Никто не мешал ему, собственно говоря. В основном его интересовали высшие планеты. Там эти богатства, он у Куверы утащил там все эти сокровища. Зонт какой-то там очень дорогой у Куверы утащил. Кувера — хранитель богатств. Пушпаку у полубогов летучий корабль себе присвоил во дворец. И крал жен еще полубогов. Ну, ему нравилось кто-то, он там забирал их с войной. Там. В общем, такой был притеснитель. Это был Равана. Ну, у него еще были братья, там, Душкара, потом Кхара, потом вот это вот Шурпанакха, Кумбхакарна, Индраджит, это был его сын, там была целая компания, там было много ракшасов. Они, ну, развлекались, в лесах ходили тоже. И вот когда Рамачандра ушел в лес, он столкнулся с этими ракшасами, с этим племенем, которые, собственно, не мешали, но они знали, что происходит на планете, они знали, что сын Дашаратхи изгнан в лес, смеялись над ним, что тебя, собственно, отец изгнал, унижали, так они все понимали. У них нет такого слова чести, как в цивилизации, скажем, ариев, разные представления о жизни. все, что делает Ари для возвышения духа, Раша делает то же самое для собственной славы материальной. А так все то же самое. Поэтому они все понимают по-своему. В любом поступке любого человека они видят его какую-то выгоду. Они не могут представить, что кто-то действует без выгоды. У них нет вообще этого представления о жизни. Так, тебе должно быть платят за это. А где ты работаешь? А ты не работаешь? А, и что, тебе не платят? А как ты живешь? А? Такого не бывает. Ты врешь. А, ты очень тонкий, очень хитрый человек. Ты все равно же, когда ты устраиваешь, тебе же деньги дают, правильно? А, ну вот, так ты живешь, все понятно теперь. Ну вот таким образом они мыслят, они не могут представить, что человек может из любви что-то делать бескорыстно, вот бхакти-йога для них недоступна, в принципе. И они рассматривают Господа Рамачандру как слабого человека, которого изгнал собственный народ, собственно говоря, в лес. Так они смотрят на него. Поэтому они не опасаются. И, однако, Рамачандра, он очень красив. Он обворожителен, говорится. Его форма, она это воплощение красоты вообще. Поэтому Шурпанаха прослышала про это все. Она женщина. Она ракшаси, но она женщина. Ее заинтересовала эта сторона. Она подумала, о, может быть, я выйду замуж за него. Ей все равно, женат он, не женат вообще. На это внимание ракшаси не обращают. У них есть свое эго, этого достаточно. Это главный документ. Она появилась там. Там, где они остановились, Лакшман, Сита была там, Рамачандра, жили мирно в лесу. И вот тут с этого начался этот конфликт с Раваной. Это то, что было задумано свыше. Говорит, я же явлюсь, и я уничтожу этого демона. А как он на него нападет вдруг, ни с того ни с сего, вызовет на бой, нужна какая-то же ссора, какой-то повод. И по замыслу Верховного Господа Шурпанаха приняла прекрасный образ, чтобы очаровать Рамачандру. И, собственно, ей удалось принять такой прекрасный облик, ослепительный. Ситха, вот она могущественна тоже. Она явилась там, перед Рамачандрой, и сказала, что ты красив, я красива. Какие проблемы? Она прямо заявила, что хочет выйти за него замуж. Рамачандра сразу увидел, понял, что девочка очень простая, наивная, но и влюбленная искренне, конечно. Сказал, дело в том, что я женат уже. А вот мой брат Лакшман, смотри, мы с ним одинаково выглядим почти. Тоже очень красив. Она? Да, тоже. Да, красив. И силен, да, все есть. Не женат. У него рядом жены нет. Вот к нему обратись. Ну что ж, да, можно и так. Пошла к Лакшману, ей все равно. И сказала Лакшману, что я хочу замуж выйти за тебя. Ты красив и силен, такой же, как двойник. Он говорит, знаешь, я тебе скажу одну вещь. Ты так можешь прогадать, потом локти будешь кусать. Дело в том, что я не главный человек из этих двух. Главный он. А я номер два. А тебе это нужно номер один, правильно? Говорит, да. Ну так иди туда, в это. Она снова пошла к Рамачандре. Он ее снова посылал, и они так играли с ней. Такая лила была. И в конце концов, вдруг до Шурпанахи доходит истина. Это не сразу доходит. Они сначала влюбляются, а потом до них доходит, что он женат. Это ракшасы так идут себе. Они чувствам полностью подчиняются. И тут у них доходит, что вся проблема вот этого вот футбола из-за Ситы. Не из-за Лакшмана. Сита причина. Он не может на меня жениться, отправляет к этому второму номер два, потому что он женат на Сите. Вот в чем проблема. До него доходит. Тут она принимает решение. Ясное, четкое. Понятно, всем ракшаса. Съесть Ситу и все, и свадьбу сыграть. Она же ракшаса. Она так буквально думает. Они людоеды, что у них, нет проблем. Вот из-за этого Лакшман ей отрезал нос и уши. Вот за это оскорбление. Но в ее понятии это было серьезное оскорбление. Ее чувств, ее любви, ее так отвергли жестоко, сурово. Она со всей любовью, со всем сердцем И такой ответ. Представьте, что она чувствовала. Ну, можно понять. Несчастье Шурпанахи. Можно целую книгу написать. Трагедия Шурпанахи. Безответная любовь Шурпанахи. Как жить дальше? Она возвращается обратно на Ланку в царство Раваны. В ужасном, скорбном виде. Эй, Равана, не можешь смотреть на свою сестру. Что случилось? Что с тобой? Кто это сделал? Ужас какой. Да кто посмел? Он не столько даже за нее беспокоился, сколько он подумал, кто посмел в мою сторону нести такое оскорбление? Меня оскорбили. С ней-то ладно. Ну, ракшасы. Они в любом случае все, что они делают, для себя делают. И помогают и сестрам, и братьям, и семьям для себя, для своего благополучия. Они врагов уничтожают для себя и дружат только для себя. Они все только для себя. Конечно, в итоге он думал, кто в мою сторону нанес это оскорбление? Меня оскорбил, прежде всего. Это моя сестра же. Вот кровная месть. Моя честь личная. Но он сразу не пошел войной. А кто это? Рама? Этот человечишка? Поднял руку? Боже мой. Он послал туда отряд ракшасов. Несколько военачальников своих. Их было, по-моему, 14 тысяч, не помню точно. 14 тысяч отряд был туда, я послал в лес. Пусть принесут мне его на жаркое. Попируем по-человечески. Равно. Когда эти... Кхара, по-моему, там был. Кхара звали одного из демонов. А военачальник, сейчас не помню, кто был. Два великих ракшаса, очень могущественных, злобных. Злобный означает, что очень легко он впадает в гнев, в злобу, очень глубоко. Так же, как преданный при малейшем памяти легко впадает в транс, бхакти, быстро очень. Но демон очень легко впадает в глубокую ненависть, вражду. С демонами очень опасно общаться. Они всегда помнят обиды на всю жизнь. Поэтому это называется их отношение, это политика уже. Они помнят историю, записывают то, что делал, какая страна, их там цари и прочие, их управление. Все знают, все помнят друг о друге. И враждуют поколение за поколением, поколение за поколениями. Не могут жить в мире. То есть такова их природа. Тщеславные, гордые, завистливые. То есть весь набор это описывается в Бхагавадгите. Высокомерные, никогда не могут жить в мире и покое, и другим не дают. И вот они пришли в этом состоянии, обидели Равану, значит, нас тоже обидели, это наш царь, каждый, собственно, в своем сознании. И вышла эта армия, и тут удивительная вещь произошла, что Рамачандра один вышел на поле боя. Он оставил Ситу под охрану Лакшмана. И одной стрелой снес всю армию. Что это такое случилось? Сверхъестественно. Эти главнокомандующие бросались на него один за другим, но всех просто убивал, всю армию уничтожил. И одного он оставил живых. Говорит, иди, вернись и скажи Раване об этом. Это сказал, говорит, это непростой человек. Мы с ним сражались только что. Одной стрелой он положил всех. Кто? Рама? И вот тут он замыслил. Ну, тогда я возьму хитростью его. Я знаю, в чем его сила. Сила у людей очень просто. Любовь к Сите. Вот в чем сила. У людей, в их любви. Есть план, Маричи. Станешь оленем, чтобы привлечь Ситу. Все остальное сделаю сам. Маричи, его брат, понял, что делают к его гибели. Верная гибель, потому что он уже имел опыт общения с Рамачандрой в прошлом. Маричи Субаху. Они нарушали покой в лесах, они разрушали яги браманов, оскверняли места жертвоприношений. И Господь Рамачандра еще в свои 15-16 лет, когда Вишвамитра просил у Дашаратхи его, чтобы сражаться с демонами, Дашарата тогда едва смог отпустить его, едва справился с чувствами, он практически потерял сознание, когда услышал об этом. Что юношу берут на такое опасное дело. Говорит, я сам, я же воин. Но Шумитра настоял, он знал, кто такой Рамачандра. А и с Лакшманом взял их обоих на обучение, он их обучал, дал им мантры, оружие необходимое. И Марич и Субаху были главные два эти демона, могущественные, которые вот занимались этими грязными делами всевозможными. И Субаху был убит стрелой Господа Рамы в итоге. А Маричи был отброшен оружием далеко за океан, на какой-то остров. С тех пор, говорится, он не мог без страха слышать любое слово, где есть слог «ра». Рама, слово «рама». В любом слове, где был слог «ра», он вздрагивал всю жизнь. И он стал Бабаджи-отшельником, потому что он поверил в могущество Рамачандры. Он слышал, что это не человек. Должен быть это Бог. И вот Маричи говорил об этом Равани. Я, говорит, на себе знаю могущество Рамы. Это не человек. Не связывайся с этим делом. Мы погибнем оба. Но Равана взял оружие и пригрозил смертью своему брату. Либо я тебя убью, либо Рама тебя убьет. Выбирай. Маричи взвесил ценность того и другого. Если Рама меня убьет, я получу освобождение. Если ты меня убьешь, пойду в ад. Я пойду и сделаю то, что ты хочешь. Он превратился в прекрасного золотого оленя, сияющего, как радуга. Остальное мы слышали, здесь это не очень описывается подробно. Описано в Рамаяне. Сита действительно привлеклась. Это была лесная жизнь. И Сита, она пошла в лес добровольно. Супругом. Он должен был вообще-то один уйти в лес, но Лакшман не мог без него, Сита тем более. И таким образом, они были втроем в лесу. И забота Рамачандры была в том, чтобы сделать жизнь Ситы в лесу полноценной, прекрасной. Он угождал ей во всем, чтобы это было красиво, чтобы хорошо, чтобы они могли наслаждаться жизнью. Чем-то в лесу наслаждаться. Ну, пейзажи, леса, разговоры на возвышенные темы и прочее. А тут золотой олененок. Удивительный такой, обворожительный. Он там пьет воду, играет там на поляне за речкой. Сита очарована была. Рама. Догони, возьми его. Поймай. Для меня. Сделай мне подарок. Эй, Рамачандра, ну вот, есть возможность. Но Лакшман сказал, будь осторожен там, в лесу, брат, ведь ракшасы могут обманывать, тут их много, кишит лес. И защищай, говорит Ситу, я скоро вернусь. И так Маричи стал водить в лес, в форме оленя он убегал, водить в лес Господа Рама подальше, еще дальше. И в конце концов стало ясно, что это не олень. Рамачандра распознал его, пустил стрелу. Стрела мазилась в его тело, смертельная рана, этот ракшас, этот свой облик принимает изначально Маричи, знакомый, старый. Падает на землю и в смертельной агонии громко кричит, подделывает точно голос Рамы. Ракшасы все могут копировать. Любые таланты могут скопировать. Бога могут скопировать. Лакшман, Сита, спасите, помогите! И с этими словами он створяет тело. Присутствие Господа Рамачандры с именем Лакшмана и Ситы получает освобождение, все заканчивается торжественно и хорошо. Но пока это все, погоня продолжалась за этим оленем, Равана в это время по плану прибыл туда, изменив облик. Приняв облик отшельника-мудреца. А на этот зов Лакшман убежал уже. Оградив Ситу кругом мистическим, что никто не проникнет туда, одно из оружий применил, ни одно живое существо. Если ты сама не выйдешь за пределы круга, ты в безопасности, поэтому не пересекай пределы круга. Это был его дхарма защищать Ситу. И сначала он не хотел же уходить, на этот зов Лакшман. Не собирался, он сидел спокойно, он услышал крик, как будто бы Рамы, но не собирался, сидел спокойно. Сита взволновалась. Сита обидела его на самом деле сильно, Лакшман. Он сказал, почему так спокоен? Твой брат просит помощи, ты не слышишь? Нет, моя дхарма сидеть тут, защищать тебя. Брат сказал, старший, я не покину. Так вот в чем дело, сказала Сита. Я теперь поняла твои планы. Ты желаешь, чтобы Рамачандра погиб, чтобы жениться на мне. Вот твой замысел какой. И, конечно, Лакшман не мог это слышать никак. Сделал этот круг огненный и убежал. Ну вот он тебя защитит. Все. Тут Равана пришел. Не мог пройти через эту завесу, но Ситу он хитростью выманил оттуда. Притворившись голодным отшельником, бессильным, если ты его не накормишь, ты пойдешь в ад, и ты будешь проклята, весь твой род, ваша честь и так далее. Сита вынесла ему фрукты, перешагнув через этот круг, и так было поймано Раваной. Но ачарьи говорят, что за этот круг уже вышла, за пределы этого огня вышла уже копия Ситы. Не та настоящая Сита. Настоящая Сита осталась в непроявленном состоянии, потому что Ракшас не может коснуться Ситы. Внутренней энергии. Это недоступно для них. Но так или иначе, лила такова, что Сита была похищена Раваной. Сел на свою воздушную колесницу и увез ее на Ланку. Джатаю сражался с ним. Джатаю — это преданный Господа Рама, это коршун. Два брата Сампати и Джатаю, великих коршунов, могущественных. Он сражался с Раваной, нанес ему несколько увечий, оторвал ему несколько рук. Но в конце концов погиб, лежал бескрылый, ожидая смерти в джунглях, а Равана уехал дальше. И вот когда Рамачандра вернулся с Лакшманом обратно, они увидели, что Ситы нет, и следы вот похищения. Рамачандра хотел уничтожить всю планету в этот момент. Почему? Потому что он спросил у деревьев, у гор, у ручьев, где Сита, кто ее украл, кто здесь был. Там Вальмики пишет, деревья, горы, это все живые существа, к которым обратился Господь Рамачандра, молчали, боясь гнева Раваны. Тогда он сказал, вы все заслуживаете смерти. Я хотел уничтожить все. Лакшман остановил его. И так они пустились в эту лилу дальше, искать пешком через леса. И вот нашли Джатаю, который сказал, это Равана. Я пытался удержать его. Они совершили погребальные обряды, необходимые для него. И там было много приключений, пока они достигли царя Сугривы. Как говорит здесь Шукадева Госвами, он подружился с обезьянами в лесу, живя в лесу, подружился с обезьянами. Обезьяны служили ему, стал царем леса. Когда Хануман впервые увидел Господа Раму и Лакшмана в джунглях, он видел с ветвей деревьев, наблюдал за ними. Хануман был в царстве Сугривы жил, был министром Сугривы. Там тоже была своя политика, свои проблемы. И Хануман увидел двух этих братьев впервые. И сразу он понял, это сверхмогущественные существа. Каждый из них может уничтожить Вселенную. И их могущество беспредельно. Просто когда увидел, как они шагают по лесу. Вот таким преданным был Хануман. Сразу распознал, кто перед ним. Поэтому тут же появился в поклоне, говорит, мой Господь, давно тебя жду. Откуда ты, кто ты, что ты? Хануман, я министр Сугривы. Они уже искали Сугриву, потому что мудрецы ему говорили, ищи Сугриву, он тебе поможет. Они пришли в царство Сугрива, там другая проблема, у Сугривы брат очень плохой, Вали, злобный. Украл у него Тару, супругу, и живет с ней. И он его очень боится, этого Бали, он очень сильный. И Рамачандра убивает этого Бали из-за кустов. Такое было условие. Ты будешь с ним сражаться, Сугриву, вызовешь его на бой, а из-за кустов его стрелой убью. Первый раз не получилось. Не мог различить Рамачандра, где Сугрива, где Бали. Очень похожи две обезьяны. И Бали до полусмерти сбил Сугриву. Едва живого принесли обратно. Рамачандра говорит, ну извини, я не мог выстрелить, потому что не мог понять, где ты, где Бали. Давай еще раз вызывай на бой. Ну ты уже гирлянду вот эту оденешь, и я буду видеть. Он говорит, ну второй раз я уже не выживу. Второй раз, когда они схватились Рамачандра из укрытия, как охотник, убил Бали. И Бали, умирая, упрекал его со стрелой в груди. Ты же нарушил вот воинские правила. Ты же убил меня не в схватке честной, а из-под тишка. Он говорит, во-первых, Бали, ты же не человек, ты ванар. Тут не может быть каких-то вот правил. Ты как животное, а животные могут убивать из засады. И он ему стал объяснять с позиции дхармы, почему это все так. И Бали говорит, ну да, да, ты полностью оправдался. Ну хорошо, сказал Рамачандра, в следующей жизни ты меня убьешь, какие проблемы, умирай спокойно. И так он счастливый умер, прямо на глазах у Рамачандры. Вот. А Рамачандра, чтобы доказать Сугриве свое могущество, пронзил 7 деревьев тала стрелой. 7 деревьев тала, огромные пальмы, мощные. И Сугрива не верил. Хануман говорил, вот безгранично могущественный Господь, вот Рама. Сугрива думал, безгранично могущественный, а что же он в лесу делает? Из царства сбежал, стал сомневаться. Рамачандра взял стрелу, пустил, и 7 деревьев тала насквозь пронзил одной стрелой. Такого никто тогда не видел. Итак, Тара вернулась к Сугриве. Заяц, значит, Сугрива должен был служить Рамачандре, искать Ситу, и в конце концов, после сезона дождей, только через 4 месяца они еще ждали, пока кончится сезон дождей, чтобы пуститься на поиски Ситы. Но даже когда кончился сезон дождей, Сугрива не спешил, забыл об этом. Старый там, любовь у них. И он забыл про свое обещание, будучи обезьяной. И Лакшман пришел туда в гневе. «Нет-нет, я все помню, нет-нет, я готов», — сказал Сугрива. Так они отправились. Хануман прыгал на ланку, потом вспомнил свои ситхи, сжег эту ланку, увидел Ситу, там сжег ланку, вернулся обратно, принес эту весть, потом отряд, пошел на сражение. И в этих играх все очищалось, все эти отношения этих ванаров, потому что там был сам Господь Рама, Лакшман, они все очищались от материальной скверны в служении ему. Это уже не были обезьяны. Это уже были все великие преданные, такие как Джамбаван, там, Сугрива, Ангада. Все прославляются уже как великие преданные. И достигают ланки, вызывают на бой Равану. Что здесь? «О, царь, лилы Господа Рамачандры столь чудесны, что напоминает игры слоненка. На состязании, где мать Сита выбирала себе мужа, он победил многих героев мира и сломал лук, принадлежавший Господу Шиве. Лук этот был тяжелым, что его переносили 300 человек. Но Господь Рамачандра согнул его, натянул тетиву и сломал пополам, как слоненок ломает стебель сахарного тростника. Так Господь добился руки Ситадеви, чья красота, телосложение, манеры, возраст и нрав имели божественную природу. Сита была богиней процветания, которая всегда пребывает на груди Господа, Господа. Возвращаясь из дворца Ситы, где он завоевал ее руку, победив множество соперников, он повстречал Парашураму. Хотя Парашурама очень гордился тем, что 21 раз избавил землю от племени кшатриев, он потерпел поражение от Господа, который играл роль кшатрия, происходившего из знатного царского рода. С этим луком, почему царь, отец Ситы, ну, вспоминайте быстрее. имя отца Ситы? Джанака. Царь Джанака, почему он это состязание вообще придумал сверхъестественное? Это был лук, как бы человеческих пропорций, но по тяжести, никто, это мистический лук был. 300 человек на паланкине могли поднять его, только такой паланкин был огромный, чтобы поднять этот лук. И этот лук был реликвией в царстве. И вот Сита, еще будучи ребенком, играла в мяч с девочками, с подругами. И мяч вот этот как-то, когда бросили, закатился под этот вот лук туда, под этот паланкин. И Дашаратха, то есть Джанака, был в том зале в то время. И он видит, что Сита забежала за мячиком, его не видит отца. И не может достать его рукой под этим паланкином. И одной рукой она поднимает паланкин, а другой достает мячик. И снова убежала играть. Дашаратха уже подозревал, что ребенок необычный, что какая-то экспансия. Он понял, что это, похоже, Лакшми пришла в мою семью. Подлинная Лакшми. Так вот, где же найти Нараяну теперь? Проблема для царя была большая. Мужа найти нужно. Нараяну? Нараяну нужно найти мужа. Если дочь Лакшми, то супруг Нараяна должен быть. И вот он отсюда это сделал состязание, условия. Тот, кто поднимет этот лук, натянет тетиву и пронзит там цель, только тот получит руку моей дочери. Там никто не мог ни поднять, ни натянуть тетиву. Приподнять только кто-то там пытался. Ну, Равана тоже был там. Лук его придавил, он там кричал, как сумасшедший. И стали тогда говорить, Дашаратха, ты нас пришел что, оскорбить, что ли? Кшатри сказали. Опозорить? Ты невозможные состязания устраиваешь какие-то, говоришь, ну и что, твоя дочь останется, что, незамужней? Где твой разум вообще? Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Никто не мог понять, что за состязание действительно, зачем такие делать суровые испытания, невозможные. И то есть там уже как бы такое было некоторое негодование в умах людей. И тогда вот Рамачандра, Яшимитра сказал, теперь твой черед, иди. Подними этот лук, натяни тетиву и порази цель. Благословляю. Что Вишвамитра знал положение Рамачандры. Рамачандра, представьте, юноша прекрасный. Еще без усы, так сказать. Такой возраст у него. Выходит туда, поблагословляет своего гуру, как слоненок играющий. Поднимает этот лук одной рукой. Мертвая тишина стоит. Все только что пытались это делать. И когда хочет его согнуть, он ломается, и молнии из чистого неба появляются. Такой выход энергии был жуткий, что все кшатри, говорится, попадали с тронов, слетели, все там, деревья сломались вокруг какие-то. Лук сломался. Но тут уж все замолчали, да, Сита твоя. Сита спокойно к этому отнеслась. Вот мой супруг не испугалась нисколько. Исполняя волю отца, связанного обещанием, которое он дал своей жене, господь Рамачандра, расстался с царством, богатствами, друзьями, доброжелателями, домом и всем остальным, как расстается с жизнью освобожденная душа, и ушел вместе с Ситой в лес. Освобожденная душа вообще навсегда расстается с этим миром. Значит, освобожденная душа. Вот в таком умонастроении Рамачандра покинул все свое царство. С друзьями, с родственниками, со всеми ценностями, родителей. В таком настроении, как освобожденная душа, здесь говорится. И освобожденная душа, когда покидает этот мир, не испытывает сожаления или привязанности. Людям трудно уходить из этого мира, которые прожили большую жизнь здесь, если особенно наделены какими-то талантами, известностью, что-то полезное сделали для людей. Они привязываются к земле сильно. Хотя они говорят, что жизнь на земле очень тяжела, но они привязываются к земной жизни сильно. Кто-то живет на райских планетах, привязывается к райским планетам очень сильно. и боится воплотиться на земле в мире смертных, где очень трудно жить в борьбе. А кто-то живет на земле, привязан к земле, но боится низших планет, где очень завистливые существа живут, и там еще труднее жизнь. А кто-то боится ада. А кто-то из жителей Вайкунтхи вообще боится войти в материальный мир. Как Джая Виджая, когда они были прокляты четырьмя кумарами, они испытали страх, ужас. Но Господь сказал: ничего не бойтесь, я буду с вами, будете помнить меня. Будете, сила и гнева будет усиливаться ваша память. Будете помнить меня, поэтому ничего не бойтесь, идите. Странствуя по лесу и ведя жизнь полную лишений, Господь носил с собой свой неотразимый лук и стрелы. Однажды он обезобразил обуреваемую похотью сестру Раваны, отрезав ей нос и уши. После этого он убил 14 тысяч ее друзей-ракшасов, во главе которых стояли Кхара, Тришира и Душана. Душана, вот эти три отважных были военачальника могущественных. О, царь Парикшит, когда Равана, носивший на плечах 10 голов, услышал о красоте и привлекательности Ситы, его ум загорелся вожделением, и он отправился в лес, чтобы похитить ее, желая увести Господа Рамачандру подальше от ашрама. Равана послал Маричу, который обернулся золотым оленем. Увидев чудесного оленя, Господь Рамачандра покинул свое жилище и стал преследовать его. В конце концов, он убил оленя острой стрелой, как Господь Шива убил Дакшу. Когда Господь Рамачандра ушел в лес, а Лакшман отлучился, худший из ракшасов, Равана, похитил Ситадеви, дочь царя Видехи. Он схватил ее, как тигр хватает беззащитную овцу, когда рядом нет пастуха. После этого Господь Рамачандра вместе со своим братом Лакшманом долго бродил по лесу, убитый горем от разлуки с женой. Так он показал на своем примере, что бывает с мужчиной, привязанным к женщине. Вот так говорит Шукадева Госвами. Вот Рамаяна, это имеет несколько как бы значений. Это интересная, красивая история о похищении, возвращении Ситы. А с другой стороны, она вся печальна, Рамаяна. Она вся мыта слезами, Рамаяна. Но причина главная — привязана к женщине. Это тоже урок Рамаяны. Что все несчастья вот из этой главной привязанности, что мужчина и женщина привязаны друг к другу, поэтому они будут страдать в этом мире. Это тоже урок Рамаяны. В этом стихе слова «Стри», «Сангинам», «Гатим», «Ити» указывают на то, что сам Господь решил показать, какие чувства испытывает мужчина, когда он привязан к женщине. Согласно правилам этики, грихи нарим виваджает. Когда мужчина идет в путешествие, ему не следует брать с собой жену. Были времена, люди, путешествуя, не пользовались транспортом. Но даже теперь, когда путешествовать стало проще, мужчина, оставляя дом, все же не должен брать с собой жену, особенно если он находится в таких условиях, как Господь Рамачандра, который по велению отца был сослан в лес. В лесу или дома, если мужчина привязан к женщине, он не будет знать покоя, как это показал Верховный Господь на собственном примере. В лесу или дома покоя не будет нигде, пока рядом женщина будет. Конечно, это материальная сторона стри-санги. На самом деле положение Господа Рамачандры духовно, ибо он не принадлежит к материальному миру. Нараяна паро вьяктат. Нараяна пребывает за пределами материального творения. Материальный мир сотворен Господом Нараяной, поэтому влияние этого мира не распространяется на Господа. Разлука Господа Рамачандры и Ситы имеет духовную природу и называется випраламбха. Это проявление охладения шакти, Верховной Личности Бога, относящейся к Шрингара расе, расе супружеской любви в духовном мире. В духовном мире Верховный Господь наслаждается всеми видами любовных отношений. проявляют такие признаки духовных переживаний, как сатвика, санчари, вилапа, мурча и унмада. Поэтому, когда Господь Рамачандра разлучился с Ситой, все эти духовные признаки проявились у него. Господь не безличен и не лишен энергии. Он сат-читананда виграха, вечное воплощение знания и блаженства. Духовное блаженство проявляется в нем во всем многообразии признаков. Разлука с возлюбленной – это тоже одно из проявлений его духовного блаженства. Как поясняет Шрила Сварупа Дамодара Госвами, Рада Кришна Праная Викри Тирхладини Шакти, любовные отношения Радхи и Кришны – это проявление энергии наслаждения Господа. Господь – изначально причина любого наслаждения, средоточие блаженства. Таким образом, Господь Рамачандра явил как духовную, так и материальную истину. В материальном смысле привязанность к женщине приносит страдания, а в духовном – чувство разлуки Господа с его энергией наслаждения, только увеличивает духовное блаженство Господа. Это подтверждается в Бхагавад-гите, объясняется. Ваджананти маму та манушим тану машритам парамбавам аджананто мама бута махешварам. Тот, кто не знает о существовании духовной энергии, верховной личности Бога, принимает Господа за обычного человека. Но ум, разум и чувства Господа не подвержены влиянию материальных обстоятельств. И на самом деле Равана не мог украсть Ситу. Ситадева, похищенная Раваной, была лишь тенью Ситы, Майя Ситой. Когда Ситу испытывали огнем, эта Майя Сита сгорела, а настоящая Сита вышла из огня. Еще один урок из истории о похищении Ситы заключается в том, что женщина, какой бы могущественной она ни была в материальном мире, всегда должна находиться под защитой. Как только женщина остается без защиты, она попадает в руки ракшасов, вроде Раваны. Слово «Вайдехи Раджа Духи Тари» указывает на то, что до замужества мать Сита была под защитой своего отца, Вайдехи Раджи. А когда она вышла замуж, ее стал опекать муж. Таким образом, женщина всегда должна быть под чьей-то защитой. Согласно ведическим правилам, женщина не способна быть независимой, а сам Акшам, ибо она не в состоянии защитить себя. Господь Рамачандра, чьим лотосным стопам поклоняются Господь Брама и Господь Шива, явился в облике человека. Он совершил погребальный обряд по Джатаю, которого убил Равана. После этого Господь уничтожил демона Кабандху, а потом, подружившись с предводителями обезьян, убив Вали и подготовив освобождение Ситадеви, пришел на берег океана. Достигнув побережья океана, Господь Рамачандра постился 3 дня и ждал, когда сам океан предстанет перед ним. Но повелитель океана не пришел. Поэтому Господь сделал вид, что он разгневан. Одним взглядом он привел в ужас всех океанских обитателей, включая крокодилов и акул. Трепещущий бог океана предстал перед Господом Рамачандрой. В руках он держал все необходимое для поклонения Господу. Он припал к лотосным стопам Шри Рамачандры и произнес такие слова. «О вездесущая Верховная Личность, я очень глуп и потому не смог тебя узнать. Но теперь я понял, что ты Верховный Господь, Владыка всей Вселенной, неизменная, изначальная Личность Бога. Полубоги опьянены гуной благости, праджапати гуной страсти, а повелители духов гуной невежества. Ты же повелеваешь всеми этими качествами». «О Господь, используй мою воду, как пожелаешь. Ты можешь пересечь меня и достичь обители Раваны, из-за которого стонут лишенные покоя жители всех 3 миров. Он сын мудреца Вишравы, но сам не чист, подобно моче. Пожалуйста, убей его и верни свою жену Ситадеви. Он великий герой, хотя мои воды не способны помешать тебе достичь Ланки. Пожалуйста, построй мост через них». Возвести всему миру о своей божественной славе. Видя твой удивительный подвиг, великие герои и цари будущего станут прославлять тебя. То есть построй мост для собственной славы. Я хочу, чтобы ты сделал этот мост, чтобы все остальные потом прославляли тебя в веках. Океан хочет, чтобы все знали, кто такой Господь Рамачандра. Шукадева Госвами сказал, тогда с помощью могучих обезьян, которые бросали в воду целые горные вершины, сотрясая растущие на них деревья и прочую растительность, Господь Рамачандра выстроил мост через океан и переправился на Ланку, чтобы вызволить Ситу из рук Раваны. В сопровождении указывавшим ему путь Випхишины, брата Раваны, Господь вместе с войском обезьян, во главе которого стояли Сугрива, Нила и Хануман, вступили в Ланку, царство Раваны, сожженное до этого Хануманом. Войдя в Ланку, воины обезьяны во главе с Сугривой, Нилой и Хануманом наводнили весь город. Они заняли все места увеселения, амбары, сокровищницы, ворота, порталы, дома собраний, фасады домов и даже голубиные гнезда. Когда городские перекрестки, башни, флаги, золотые сосуды на куполах были разрушены, весь город Ланка стал напоминать реку, взбаламученную стадом слонов. Ну, то есть это после битвы они были разгоряченные, все там смели и снесли. Но до этого была битва, конечно же, сражение. И там Кумбхакарна также выходил, брат Раваны, он погиб. Все погибали, великие военачальники. И Индраджит погиб. И Лакшман получил ранение в ходе битвы. И Хануман спасал его, летая в Гималайи за Сандживани, принес гору. Все это, вот все эти события также описываются, сражений героических. Воины Рамачандры, обезьяны, возвращались к жизни от взгляда Рамачандры и снова вступали в битву. А войско Раваны уменьшалось, так они победили их. Потому что на самом деле войско Раваны были вооружены по всем правилам. А обезьяны использовали только обычные камни, руки, деревья. Сражались. И они многие гибли. И они гибли много раз за Господа Рамачандру и оживали. И с еще большим энтузиазмом сражались. Самый великий подвиг совершил Кумбхакарна в битве. Он был самый великий воин, самый великий герой. Но и он тоже погиб. Без руки. Ему руки отсекли в ходе битвы. И он даже с отсеченными руками полз, как змея, и проглатывал армию обезьян. Вот такими были героями эти демоны. И когда они ворвались в город, понятно, что они снесли все, что там есть, и ворота, и порталы, и даже голубиные гнезда, все, что под руку подходилось, приходилось. И Ланка — это красивейшее было место. Он как будто парил в воздухе, так был устроен. Ланка на острове из золота город был. Потом был один раз сожжен, а теперь напоминал взбаламученную реку стадом слонов. Когда Равана, повелитель ракшасов, увидел, что творят воины-обезьяны, он призвал на бой Никумбу, Кумбу, Тумракшу, Дурмуку, Сурантаку, Нарантаку, других ракшасов, а также своего сына Индраджита. Потом он вызвал Прахасту, Атикаю, Викампану и, наконец, Кумбхакарну. Вслед за тем он созвал всех своих сторонников и отправил их биться с врагом. Тут отличается от Рамаяны, могут отличаться некоторые события. Как в Рамаяне сначала битва была, потом они вошли в город. Здесь они вошли в город сначала, наверное, навели там шум, а потом началась уже битва. Потому что Рамаяна, она повторяется из века в век, говорится. Джамаван уже видел, знал несколько Рамаян к тому времени. Помнил. Чиранджив, бессмертный этот медведь. Господь Рамачандра вместе с Лакшманами, воинами, обезьянами, Сугривой, Хануманом, Гандхамадой, Нилой, Ангадой, Джамбаваном и Панасой и другими вступил в бой с войском ракшасов, которые до зубов были вооружены неотразимым оружием разного рода, мечами, пиками, луками, прасами, ришти, стрелами, шакти, кхадгами и тамарами. Ангада и другие военачальники армии Рамачандры столкнулись в бою с пешими воинами, слонами, лошадьми и колесницами и стали забрасывать их большими деревьями, макушками гор и палицами и стрелами. Так воины Господа Рамачандры разгромили войско Раваны, которое было обречено на поражение из-за того, что гнев Ситадеви навлек проклятие на голову Раваны. То есть причиной их поражения был гнев Ситы. Проклятие Ситы. Когда Равана, царь ракшасов, кстати говоря, сейчас это вражда, мировая вражда существует, они не найдут причину, но причина всегда духовная. Они ищут причину в политике, там, в деньгах, в экономике, в чем угодно. Но всегда причина духовная. Где-то они совершили великие оскорбления. И поэтому это как проклятие висит над миром, что мы все враждуем, все ссоримся. Это какое-то проклятие висит над миром. Снимается проклятие только покаянием и преданным служением. Когда Равана, царь ракшасов, увидел, что его войско разбито, он пришел в ярость. Задену украшенный цветами воздушный корабль, он направился к Господу Рамачандре, который восседал на сияющей колеснице, управляемой Матали. Матали — это возничий Индры. Подлетев, Равана стал осыпать Господа Рамачандру градом острых стрел. Тут начался поединок между ними. Эта колесница была, да, подарена Индрой для битвы. И возничий тоже, Матали. Господь Рамачандра сказал Раване: «Ты самый мерзкий из людоедов». Он главный людоед, поэтому самый мерзкий получается. Среди людоедов он лучший, но духовно самый падший получается. Вот у них так. Господь Рамачандра сказал Раване: «Ты самый мерзкий из людоедов, ты подобен их испражнениям. Ты похож на собаку, ибо собака ворует из кухни еду, пока хозяин отлучился. Так и ты похитил мою жену Ситадеви, когда меня не было рядом. За это я покараю тебя, как Ямарадж карает грешников. Ты бессовестный грешник, поэтому сегодня я, чьи усилия никогда не бывают бесплодны, непременно накажу тебя». Вот так, абсолютно бесстрашно он сказал ему такие слова. В глазах Раваны. Обычный человек такие дерзкие вещи мне говорит. Все пытается внушить себе, что это обычный человек. Хотя ему уже многие говорили, что он необычный человек. Но у него вот эта твердая, незыблемая вера в себя затмевает это знание. Отчитав Равану, Господь Рамачандра положил стрелу на тетиву своего лука, прицелился и выпустил эту стрелу, которая, подобно молнии, поразила сердце демона. Увидев это, подчиненные Раваны огласили воздух криками: «Горе нам, горе! Какая беда!» Между тем Равана, изрыгая кровь всеми десятью ртами, рухнул с воздушного корабля на землю, подобно тому, как благочестивый человек, истощивший запас своих благих дел, падает с райской планеты обратно на землю. И что же, вы никак не реагируете? Только что убили Равану. Как нужно реагировать? Нужно радоваться. Они так печалятся, понятно, это его сторонники. А мы-то не его сторонники, вы-то что печалитесь? Вы что, приняли сторону Раваны, что ли, все? У нас еще есть сочувствие к его любви безответной. Да, удивительная история. После этого Мандодари, жена Раваны, и остальные женщины, чьи мужья пали в бою, вышли из города Ланки. Безутешно рыдая, они приблизились к мертвым телам Раваны и других ракшасов. Их мужья погибли от стрел Лакшмана, и теперь эти женщины в великом горе били себя в грудь, обнимали тела своих супругов и жалобно причитали: «О мой господин, о повелитель, ты заставлял всех страдать, поэтому тебя прозвали Раваной. Сейчас, когда ты повержен, мы повержены вместе с тобой, ибо без тебя враг завоевал Ланку. Кто теперь ее защитит? О баловень судьбы, охваченный вожделением, ты не смог по достоинству оценить могущество Ситы. Проклятый ею, ты утратил все величие и погиб от руки Господа Рамачандры. О радость рода ракшасов! Из-за тебя царство Ланки и мы сами остались без защиты. Своими поступками ты заслужил, чтобы твое тело съели стервятники, а душа твоя отправилась в ад». Вот то, что они произнесли. Какова любовь в материальном мире? Мы вместе должны были в ад пойти, но, к сожалению, тебя убили. Ну, что-то в этом духе. Они были женами, преданными им при этом, сознавая его грехи, его вот, злодеяния. Шри Шукадева Госвами сказал: «Випхишина, благочестивый брат Раваны и преданный Господа Рамачандры, испросив разрешения Шри Рамы, царя Кашалы, совершил необходимые погребальные обряды для всех своих родственников, чтобы спасти их от ада. После этого Господь Рамачандра отыскал Сита-деви, которая сидела в хижине под деревом Шимшана, в роще из деревьев Ашока. Она вся исхудала от горя и разлуки с любимым мужем. Увидев свою жену в таком состоянии, Господь Рамачандра проникся к ней состраданием. Когда он подошел к ней, она безмерно обрадовалась тому, что снова видит своего возлюбленного. Ее, подобное лотосу лицо, просияло от счастья. Поручив Випхишине править ракшасами на Ланке на протяжении одной калпы, Господь Рамачандра, верховная личность Бога, Бхагаван, посадил Сита-деви на воздушный корабль, украшенный цветами, и взошел на него сам. Когда время его жизни в лесу подошло к концу, он вернулся в Айодхью вместе с Хануманом, Сугривой, братом Лакшманом. По пути в Айодхью Господа Рамачандру приветствовали представители царских родов, осыпавшие его дивными ароматными цветами, а великие повелители вселенной, такие как Господь Брама и другие полубоги, с ликованием славили подвиги Господа. Достигнув Айодхи, Господь Рамачандра узнал, что все время, пока его здесь не было, брат Рамачандры Бхарата питался ячменем, сваренным на моче коровы, одевался в древесную кору, не расчесывал и не стриг волосы, и спал на подстилке из травы куша. Это известие повергло всемилостивого Господа в глубокую печаль. Когда Господь Бхарата услышал, что Рамачандра возвращается в Айодхью, он тут же возложил на голову деревянные сандалии Шри Рамачандры и вышел навстречу ему из своего обиталища в Нандиграме. Бхарату окружалась свита из министров, жрецов и почтенных жителей царства, а также искусных музыкантов, игравших сладкозвучную музыку, и ученых браманов, громко певших ведические гимны. Они ехали на колесницах, запряженных великолепными лошадьми в золотой упряжке. Колесницы были украшены расшитыми золотом флагами разного вида и размеров. Следом шествовали воины в золотых доспехах, слуги, несшие орехи бетеля и прославленные красавицы-куртизанки. Слуги, которые шли пешком, несли зонтики, опахала, драгоценные камни и прочие атрибуты, которыми положено встречать царя. Окруженный этой свитой, Господь Бхарата с сердцем, растаявшим от радости и с глазами полными слез, подошел к Господу Рамачандре и в восторге любви припал к его лотосным стопам. Поставив перед Господом Рамачандре его деревянные сандалии, Бхарата встал со сложенными руками. Глаза его были полны слез. Господь Рамачандра обнял Бхарату обеими руками и долго не отпускал его, орошая брата слезами. Потом вместе с Ситой и Лакшманом Господь Рамачандра выразил глубокое почтение ученым браманам и старшим членам семьи, а жители Айодхи выразили свое почтение Господу. Жители Айодхи, встречая своего царя после долгой разлуки с ним, подносили ему гирлянды из цветов, размахивали верхней одеждой, танцевали, охваченные счастьем. О, царь! Бхарата нес деревянные сандали Господа Рамачандры, Сугрива и Випхишина несли опахала, великолепный веер, Хануман держал над ним белый зонт, Шатругна — лук и два колчана со стрелами, а Сита-деви — сосуд, наполненный водой из священных рек. Ангада нес меч, а Джамбаван — царь Ракшасы — золотой щит. О, царь Парикшит, когда Господь восседал на воздушном корабле, сделанном из цветов, он в окружении женщин, возносивших ему молитвы, и чтецов, что воздавали хвалу его доблестям, был похож на полную луну в окружении звезд и других планет. После этого Господь Рамачандра, приветствуемый своим братом Бхаратой, вступил в Айодхью, праздновавшую его возвращение. Войдя во дворец, он поклонился всем матерям, включая Кайкеи и других жен Махараджи Дашаратхи, и выразил особое почтение своей родной матери Каушалии. Он поклонился также духовным наставникам во главе с Васиштхой. Друзья, ровесники и те, кто был младше, склонились перед Рамачандрой, и он в свой черед ответил им поклоном. То же самое сделали Лакшмана и Сита. Так все они вступили во дворец. Увидев своих сыновей, матери Рамы, Лакшманы, Бхараты и Шатругны, сразу поднялись им навстречу, как поднимается пробудившийся от обморока человек. Истомленные долгой разлукой, матери усадили сыновей себе на колени и омыли их слезами радости. Семейный жрец и духовный учитель Васиштха чисто обрил голову Господа Рамачандру, избавив его от спутавшихся волос. Потом вместе со старшими членами семьи он совершил церемонию Абхишеки, омыв Господа Рамачандру водой из четырех морей и другими жидкостями, как некогда омывали царя Индру. Когда Господь Рамачандра, омытый, с чисто выбритой головой, нарядно оделся, его украсили гирляндой и драгоценностями, так он засиял во всем своем великолепии, окруженный братьями и женой, на которых тоже были нарядные одежды и драгоценности. Довольный безраздельной верностью и покорностью Бхараты, Господь Рамачандра взошел на трон и стал править царством. Он поотечески заботился о подданных, а не занятый выполнением обязанностей, которые соответствовали их варне и ашраму, а относились к нему как к своему отцу. Господь Рамачандра стал царем в Трета-югу, но под влиянием его совершенного правления Трета-юга стала похожа на Сати-югу. Каждый человек в его царстве был благочестив и счастлив. О Махараджа Парикшит, о лучший из потомков Бхараты, во время правления Господа Рамачандры леса, реки, холмы и горы, государства, семь островов и семь морей щедро дарили все необходимое для жизни всех обитателей земли. Когда Господь Рамачандра, верховная личность Бога, правил миром, никто не ведал страданий, причиняемых телом и умом, никто не болел, не старел, не знал тревог, печалей, бедствий, страха и усталости, и даже смерть не постигала тех, кто не хотел умирать. Господь Рамачандра дал обет иметь только одну жену и не связывать себя с другими женщинами. Он был святым царем, безукоризненными качествами, и у него не было даже тени гнева или иных пороков. Господь Рамачандра обучал всех, особенно семейных людей, как соблюдать традиции варнашрама дхармы, и учил он этому на собственном примере. Мать Сита была необычайно послушной, верной, застенчивой, целомудренной женщиной и всегда понимала своего мужа. Своим характером, а также любовью и служением она пленила ум Господа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 10 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Деяния Верховного Господа Рамачандры». Мы прочитали с вами всю главу. Насколько могли, мы погрузились в Рамаяну. Насколько это в наших силах и времени. Не полностью еще погрузились в Рамаяну. У нас еще остались противоречия в уме. Но со временем мы сможем больше это делать и больше. Мы можем жить в Рамаяне, если хотим. Это выбор. Например, Мурари-гупта, преданный Господа Читания, спутник его. Это в прошлом воплощении Хануман. И он поклоняется Господу Раме. Он также воспевает святые имена, он служит Раде и Кришне, но поклоняется он всем сердцем Сити Раме. Это его природа, вечная сварупа. А Господь Читания — это Рада и Кришна. И он настроен любви Радхи Кришне. И он видит, что Мурари-гупта поклоняется Господу Раме, слушая Раде и Кришне. И однажды он сказал ему: «Мурари, зачем ты поклоняешься Сити Раме? Поклоняйся Раде и Кришне. В этих формах есть Сита Рама тоже. Поэтому лучше поклоняться Раде и Кришне». И для Мурари-гупты слова Господа Читания были как проникли в сердце, в закон. Он знал все о Мурари-гупте, Господь Читания. Потому что Мурари-гупта, на самом деле, он был врачом. Кавираджем. Он был таким преданным, что жена не всегда понимала его, но просто знала, что он преданный, не всегда все понятно, что он делает, но все, что он делает, все транзунятно. Однажды он пришел домой, Мурари-гупта, и жена поднесла ему рис, ги, обед. И Мурари вдруг почувствовал такой экстаз, прилив, такую любовь, что стал этот рис бросать и предлагать Господу. Поешь, пожалуйста. И разбрасывать по всей квартире стал его, повсюду. Разбросал, разбросал и ушел. Жена подумала, ну, непонятно, что он делает, но он чисто преданный, поэтому все правильно должно быть. На следующий день Господь Чайтанья заболел. Вызывает Мурарегупту, врача. Что с тобой, дорогой Господь? Тебя спросить надо. Ты вчера этот рис разбросал повсюду, и вот я съел, и теперь не сварение желудка. Дай мне лекарство какое-нибудь. Это их игры. Однажды Мурарегупта задумался, сидел. О Господе, о его миссии, о своей судьбе тоже. И подумал. Он, Верховный Господь, ни от кого не зависит. Это означает, что может уйти в любой момент, никого не спрося вообще. Я же не переживу это. Должен раньше уйти. Я уйду раньше него. И он нашел где-то какую-то страшную пилу, купил у кого-то, чтобы убить себя, самоубийство совершить. И хранил в подвале. Это был Мурарегупта. И однажды к нему пришел Господь Чайтанья. Они сидели, разговаривали мило о Верховном Господе, о разных воплощениях, о любви. Так было все возвышено. И вдруг Господь Чайтанья говорит, Мурари, принеси мне эту пилу, пожалуйста. Какую пилу? Кто тебе сказал? Мурари, ты такой наивный, ты думаешь, мне кто-то должен сказать об этом? Я даже знаю, кто сделал эту пилу когда-то. Неси эту пилу сюда. И вот Господь Чайтанья говорит Мурарегупте, поклоняйся Радхе Кришне. Там есть Ситарам, там все есть. И Мурари стал поклоняться Ситараме. Стал печальный, несчастный, плакал постоянно. Господь Чайтанья думал, вот странный вообще преданный. И однажды Мурарегупта подошел снова к Господу Чайтанье и говорит, что мне делать? Я не могу больше жить так, в двойственности. Ты мне сказал поклоняться Радхе Кришне. Я поклоняюсь, но это формально. Но вижу твою Ситараму там. Я не могу поклоняться Радхе Кришне. Я не могу выполнить твое наставление. Значит, ты жить я не должен вообще. И когда Господь Чайтанья услышал, сказал, Мурари, знаешь, какой ты преданный? Ты такой преданный, что ты можешь меня теперь... Ты завел мое сердце, ты можешь меня продать на рынке кому угодно. Поклоняйся Ситараме. Ты настоящий преданный. Такие игры были. То есть, которые говорят, что разницы нет между поклонением Ситараме, Радхе Кришне. Ну, различия есть, но все это Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Все это вместе, так или иначе. Мы не разделяем эти моменты. Мы не противопоставляем игры Господа Рамачандры, игры Рады и Кришны. Это неправильный подход. Как здесь Шукадева Госвами, он пересказывает Рамаяну по-другому. Если Вальмики описывают как историческое произведение со всеми подробностями, с именами, с политическими событиями, характерами, с различными видами оружия подробно описывает, как историческое произведение, то Шукадева Госвами описывает с точки зрения Бхагавата Пураны самую суть сливки бхакти. С точки зрения бхакти все описывает. Это Шримад Бхагавата. Здесь мы сможем понять Рамаяну ее суть вот в этом изложении, в этой главе. И в Дарье описывается в другой главе следующее правление Господа Рамачандры, как он управлял миром. Это примерно все века, к чему можно стремиться всем людям. Это третья юга, смотрите, миллионы лет прошли. И до сих пор люди повторяют Рамаяну, изучают Рамаяну, слушают Рамаяну, повествуют Рамаяну по-разному, упрощенно или как-то еще. Столько переводов, столько сценок создано за это время, без конца и края. Это деяние Господа Рамачандры, который описал Вальмики, величайший поэт, лучший поэт считается, потому что его сложение стихов непревзойденное до сих пор. Как сложно Рамаяна, считается высочайшим поэтическим произведением, непревзойденным на санскрите. И там много поэзии, на самом деле, много красоты в Рамаяне. Потому что настроение Господа Рамачандру описывает Вальмики с разных точек зрения. С точки зрения Ситы описывает, кто такой Рама. С точки зрения Лакшмана, Шатругны, Дашаратхи, Кайкеи, Каушали, всех, кто там видели, демонов, которые встречали его. Со всех точек зрения мы видим Раму. И даже когда он описывает сезон дождей или озеро Пампа, где цветут лотосы весенние, и Рамачандра с Лакшманом проходит в поисках Ситы, это тоже описывает его отношение с Ситой, описывает его как бы качество, его характер Господа. Вся Рамаяна, все описание подчинено как бы вот описанию Господа безграничного. Поэтому это удивительнейшее произведение. Самое удивительное в мире произведение — это Рамаяна. Как оно составлено. И при этом Вальмики он был грабителем когда-то с большой дороги. И он очистился именно, воспевая имена Рамы. Он даже не мог произнести Рама сначала, он только Мара говорил. Смерть, 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 смерть. Он был таким. Но он хотел очиститься и получил от Нарады имя Рамы. И вот так он стал медитировать. Долгие годы совершал аскезы и слушал Мара, Мара, но Рама, слоги те же самые были. Нарада дал ему вот эту уступку, возможность воспевать эти слоги Рама, Мара, так или иначе. И в какой-то момент он увидел Рамаяну и наполнился такими чувствами, необъяснимыми чувствами. И не знал, как же описать это все. Нет возможности. Это же невозможно описать эти чувства, эту Рамаяну, эту лилу всю большую такую, пронизанную этим духом Господа удивительным. Он искал и мучился в лесах и не знал, что делать вообще. И однажды увидел сцену, как охотник убил куропатку, какую-то птицу, самку, по-моему, да. И самец плакал, на ветке сидел. Этот мудрец, совершавший в прошлом убийство, безжалостный был человеком. Потом совершавший суровые аскезы, представьте, человек, видевший все виды в джунглях и в жизни, много страданий и горя, сам очень много прошел. Вдруг, услышав этот звук пения этой куропатки, самца, у него полились слезы ручьем. Мелодия и ритм. И так началась Рамаяна. Так был знак подан ему. Вот в этом размере ты напишешь Рамаяну. Сам не понял, чего это я, вот откуда эти чувства, от какой-то куропатки. И это свыше, через вот эту ситуацию, он получил как бы этот знак. И вдруг он понял, как можно это вот описать, как это можно выразить, каким образом. Также выражалось подобным образом Махабхарата. Это великие мудрецы должны были найти несколько подходов одновременно: философский, и нравственный, и чувственный, для эмоций, эмоциональный, и духовный. Все это вот соединить вместе, эта задача была сверхъестественная всегда, это великие мудрецы делали. Обычно люди не способны, они переписывают Рамаяну, но Прабхупада говорит, они сентиментально это могут делать, либо упрощенно. Вот, поэтому мы обращаемся к Шримад Бхагаватам или к Вальмике Рамаяне, изучаем из источника, первоисточника. Какие будут вопросы, дополнения, и мы перейдем постепенно к Абхишеке.
Спасибо вам большое за это погружение в Рамаяну. Там в очередной раз в Бхагаватам во многих местах говорится о том, что женщины должны быть под защитой. И мы видим пример Ситадеви. Ну, невероятный пример. И сейчас женщинам тоже очень трудно. И вот говорят, что образование — это то, когда мы медитируем на образ. Скажите, пожалуйста, на какие качества Ситадеви можно медитировать современным женщинам, вот когда есть сейчас нынешние трудности? Спасибо большое.
на какие качества женщины? Ничего нового. Целомудрие – главное качество женщины. Это есть ее защита. Это главная ее защита. Целомудрие и поведение целомудренное. В этом ее сила вся. То есть те же принципы, что описываются в ведах. Возможно, такого целомудрия мы сейчас не встретим, как в ведические времена, ни у кого. И также возвышенных характеров у мужчин нет, таких, как описаны в Рамаяне. Ситы и Рамы нет у нас сейчас. Но принципы остались те же самые. Прабхупада нам сказал, 4 ключевых принципа, это нас защищает. Мы создали целое движение на этих принципах, смотрите. И все у нас, мужчины и женщины, под защитой движения находятся. Общаясь с преданными, мы получаем эту защиту. Ну, в материальном мире, конечно, опаснее находиться без преданных. Намного труднее. Можно попасть под чары ракшасов, особенно женщины. Не могут попасть под чары ракшасов. Иногда преданные выходили замуж за непреданных, попадая под эти чары, вожделения, и потом страдали всю жизнь. Были разные примеры. Вот, поэтому лучше, когда женщины общаются с преданными целомудренными, с такими же целомудренными. Так мы получаем защиту в движении ИСККОН. Если женщина не защищает муж, защищает отец, если не отец, не муж, то, может быть, сын у нее есть или другие родственники. Если нет, то может защищать служение божествам, защищает ее, или служение духовному учителю защищает ее. Всегда она должна быть под защитой. Если цивилизация людей не способна организовать эту защиту, то духовное движение должно организовать защиту женщин. Например, во Вриндаване, не знаю, как сейчас, но в те годы, когда ученики приехали туда, там были вдовы, жили в храмах много вдов. Женщины, которые потеряли мужей, оказались без защиты, они жили в храмах, служили в храмах. Так получали, храм давал защиту, духовная жизнь дает защиту. Всем, и мужчинам, и женщинам нужна защита, на самом деле.
Вот еще один вопрос. Здесь говорится, что вышли навстречу, и это тоже место, прославленные красавицы-куртизанки. Вот само это выражение, прославленные. Красавица, понятно. Вот расскажите, в чем слава?
Они были очень разумные женщины эти. Они много знали. И сейчас тоже это используется среди политиков, в управлении. Что такие женщины, как дипломаты, не становятся. Они знают хорошо, в политике ориентируются, в науках, в культуре. Они на любые темы могут говорить. И они очаровательны при этом. И они очень как бы, важную роль играли в управлении, эти куртизанки. Не только как именно вот низшего уровня мы понимаем, а как женщины, которые свободны в своей деятельности. У них нет мужа, нет семьи, и они вот могут быть в политике, среди мужчин, общаться свободно. Вот это тоже поведение такое вот незамужней женщины. Вот, поэтому куртизанка, понятие того времени, нынешнего времени, тоже немножко, ну, у нас очень грязное представление об этом, самое грязное представление о проститутках сегодня. Но есть возвышенные, как бы, личности, которые в этом плане тоже живут свободно. Но это уже вопрос, как бы, исторического больше характера. Они известны, их все знали, они были известные красавицы. Одна такая куртизанка, кажется, насколько я помню, в времена Господа Будды была. Она очаровывала всех царей. Но при этом она очень умело помогала политике. Не только занималась любовью, нет, деньгами. У них было назначение определенное еще. Не только сексуальная распущенность, они были организованы тоже в своем деле, знали. Но она стала преданной Будды потом, она отреклась от всего. Также есть пример куртизанки из жизни Харидаса Такура, которую Кази направил чтобы и соблазнить Харидаса, лишить его репутации. Она с ней провела 3 ночи воспевания святого имени и стала чисто преданной. Также мы знаем историю куртизанки Пингалы из Шримад-Бхагаватам, которая выходила на улицу, ждала клиентов. И один день не было никого, другой день не было, на третий день она подумала, а что я тут стою и думаю, вот пройдет сейчас человек, это обратит внимание или не обратит внимание. И вдруг она так подумала о себе, о своем положении и ощутила отреченность от всего в этот момент и стала преданной. Мы знаем также проститутку Чинтамани, которая общалась с Белым Маглом Такуром, пробуждая в нем любовь, там, она была большим тоже интеллектуалом. Именно она ему дала это наставление глубокое, мощное. Когда он из этой привязанности с ума стал сходить. Он говорит, если бы ты так с ума сходил по Кришне, ты бы освободился, был бы освобожден душой. Она понимала это очень хорошо. И он пишет свой трактат о Кришне во Вриндаване, Белым Маглом Такуру, уже будучи старым и слепым. Пишет свой знаменитый трактат о Кришне, и он в самом начале предлагает ей поклоны, как своему гуру первому. Поэтому наши представления о проститутках современные, и те, ну, разные. Трудно сейчас смешивать.
Мария Магдалина тоже Иисуса.
Мария Магдалина, да, тоже была из такого же, как бы, вот, рода. Да, много-много таких. Это даже было модной профессией в свое время. Именно оттуда мода пошла. Что они участвовали в политике, в каких-то делах там. Могли делать то, что не могли делать мужчины, по сути дела. Влияя своей женской еще обаянием и умом. Они добивались каких-то своих вещей таким путем. И их тоже использовали в политике, поэтому они были очень ценными. Вот. А потом, ну, есть и другие, как бы, в невежестве, в полном, погрязшие эти блудницы. Это другое.
Есть вопросы от Ильяса Кабдакасова. Вопрос. Знали ли люди, преданные родственники Шри Рама, во время его пребывания на земле, что он Верховный Господь?
Как говорится, знали и не знали. Потому что когда у них появлялись эти дети, им астрологи говорили, приходил, скажем, Гаргамуни приходил во Вриндаван, когда Кришна явился там. И проведя обряды определенные, посмотрев астрологическую карту, он стал говорить, что ребенок уже являлся в прошлом много раз и стал все аватары перечислять. И пояснил, что это Верховная Личность Бога. Когда Господь Читания пришел, родители не знали, что это Верховный Господь, а Адвайта Чарья знал, что это Верховный Господь. Позже Джаганнат Мишра сказал, может быть, это Верховный Господь, может быть, да, но я его отец, я должен его воспитывать. Вот они в этой дхарме находятся. Родственники играют с ним, но любовь испытывают к нему как? Именно божественную, расу божественную. В этом их знание проявляется. То есть в нашем понимании знание должно быть теоретическим, а есть знание другого характера совсем. Как я слышал пример, пастух в горах. Вот. Считать до 10 не умеет. Обычный человек, который не знает, что такое цифры даже. До 10 не досчитает. У него отара овец. 150 голов. Каждого знает по имени и в лице.
Вот есть такое знание. Есть теоретическое знание, есть знание вот через отношения. И вот высшее как бы знание, это знание о расах, когда вы вступаете в взаимоотношения, как отец или как сын, или как слуга, или как друг, или как родитель. Этим знанием они обладают. И иногда они, как бы, они могут сказать, что Верховная Личность Бога, но они не придают большого значения этой, как бы, ну, гьяне, такому знанию. Раса. Что они поглощены полностью. Но это же не так понятно, что это самая важная личность в моей жизни. Не так понятно, чем еще говорить, что это Бог, не Бог, какая мне разница. Самая важная личность. Моя жизнь навечно. Вечно. Все это есть. То самое знание полное. Мы знаем, что Кришна Бог, поэтому нужно поклоняться. А они знают, что Кришна это самое близкое живое существо, поэтому нужно поклоняться. С самое возлюбленное, поэтому они высшие знания.
Да, я Майдас спрашиваю. В чем особое величие царя Джанаки как Махаджана?
Джанака, Махарадж, говорится о нем, это как Бхишма, в одном ряду Махаджана. Он не нарушал свое слово никогда и исполнял обещания, даже которые давал во сне. Так говорили Махараджи Джанаки. Во сне кому-то что-то пообещал, на его выполняли. Вот такой был царь. Вот такая была сила кармы. Это, несомненно, он один из 12 главных махаджан. Ну и кому же отец? Рамачандра.
Илья Буров спрашивает, значит, когда эгоистичный, демоничный человек произносит Харе Кришна мантру, она становится иллюзорной и ложной?
Почему? Это он по аналогии с Ситой? Это он логическую связь выстроил? Нет. Имя могущество процесса. Поэтому вы можете использовать святое имя как средство для очищения. Например, мы совершили какую-то ошибку, грех, мы воспринимаем святое имя, оно очищает нас, как средство. Но, конечно, многие, когда мы очищены, мы видим, что имя Бога и сам Бог одно и то же, это и есть наша цель. Два в одно. Вы можете как средство очищения использовать Харе Кришна Махамантру. Как вы говорите, человек нечистый, да? Но он будет повторять очищение. Постепенно осознает присутствие Господа в мире.
Илья Афанасьев спрашивает, как распознать, когда ты служишь другим людям для собственного наслаждения, а когда для наслаждения Кришны?
Как распознать — это тонкая вещь. Для этого нужен духовный учитель. Реальная духовная личность, с которой есть связано служением, ответственностью служения. И таким путем можно постепенно осознать свое служение Богу. Сейчас, когда Мишна Бхакти, смешанная Бхакти с материальными мотивами, это трудно различить. Так, если вода смешана с пылью, она мутная, вот в таком состоянии трудно отличить воду от земли. В осадок. Вода станет чистой. Поэтому со временем, через служение гуру, постепенно мы умиротворяем, контролируем ум, чувства. Гуру направляет духовной силой, наставлениями служение ученика в сторону служения Кришне.
И предлагает служение ученика Кришне. Как? Каким образом? Гуру становится доволен этим. И Кришна принимает это служение, когда гуру доволен, только таким образом. И так, когда ученик чувствует зависимость от гуру, он попадает в зависимость от Кришны. Вот это помогает им постепенно сделать свое служение чистым, отличить материю и дух. Потому что он теперь будет зависеть от того, гуру доволен или недоволен. Вся его жизнь будет зависеть от этих факторов. Это поможет.
Тайман Гурпрабу спрашивает. Сейчас видно, что цивилизация загнала сама себя, не может остановиться, не имеет права, но вынуждена. И идти дальше в материализм нельзя, тупик. Нельзя ни двигаться, ни стоять. Как вырваться из западни?
Это Господь устраивает. Бывает так, что цивилизация должна погибнуть. И мы это не исключаем сейчас. Мы не наивные. Не то, что будет золотой век, а только золотой век. Нет, мы не наивны. Может быть, погибнет какая-то цивилизация сейчас, часть существенной цивилизации, и начнется что-то другое. Гибель вполне. Не думайте, не будьте наивными, не идеализируйте. Трагедии могут быть серьезные, сейчас катаклизмы могут быть в любое время, потому что цивилизация это заслужила. Она сама себя уничтожает давно уже. Это все знают люди сейчас, даже дети, подростки знают об этом. Весь мир знает об этом. Не так, что мы думаем, что все хорошо, а вот какие-то напасти откуда-то. Мы прекрасно понимаем уже причинно-следственные связи. Сами мы это все делали, и сами мы можем теперь указать, что это вот наши открытия, вот эти вот наши усилия, наши поступки, вот это вот знание нас обманывало, вот это вот мы сами все создали. Вот мы, пожалуйста, сейчас документально можем это все доказать, что мы натворили в этом мире. Написано в Бхагавата-пуране, что тот, кто стремится к власти, его не остановит ни дхарма, ни религия, ни перед чем не остановится, ни родственники, уничтожит все. Вот сейчас это происходит. Значит, это симптомы всего, то, что мы видим грязи, что кто-то стремится к власти, какие-то люди. К власти означает, также деньги должны быть. Поэтому они не могут остановиться. Они идут на все. Загрязнение, ничего страшного. Воду нельзя пить из реки. Ну, понятно, вот вам бутылочная вода. И вот они таким путем идут и уничтожают все. А люди живут и думают, о, хорошо, есть вода в бутылках, заботятся о нас. Потому что в невежестве. Они просто в невежестве люди. Итак, люди стремятся к власти, отсюда земля страдает. Это было 5000 лет назад, помните? То же самое, эти цари, они бряцали оружием, тоже наводили всякий хаос, беспокойство, страх друг на другу. Люди стали жить в тревоге. Кришна явился. Сейчас тоже будет какое-то явление, какая-то личность проявится, не думайте. Все под контролем сверху. Конечно, мы говорим, не будьте наивными, что-то будет уничтожено, разрушено, обязательно. Ведь они же не откажутся от этого пути. Ни перед чем не остановится, написано там. Такие люди не останавливаются ни перед чем. Они идут до конца, пока не погибнут. Пока их не свернут, пока им голову не отрубят. Это все в истории известно. Они идут к своему концу тоже. И они могут с собой цивилизацию вести. В этом как бы их вся гнусность. Что погибая сами, они и цивилизацию с собой ведут туда же, на погибель. Но сейчас столько света Прабхупада принес, столько распространено знание духовное. Посмотрите, мы сейчас уже понимаем, что сейчас новая наука должна быть, новое образование, новая медицина, все новое, новая семья, новая религия, все новое, обновленное должно быть, чистое должно быть все. Люди сейчас всего мира начинают больше и больше это понимать, поэтому, конечно, у нас есть надежда, что мы сможем начать какую-то новую цивилизацию. Но вот как мы начнем, в каких условиях, это может быть трудная задача. Не так, что нам на руках, на тарелочке все принесут. Нам придется трудиться, и немало, чтобы воссоздать вот эту вот ведическую цивилизацию. Прабхупад сказал эту вещь, что когда станет 10 миллионов гуру на планете, 10 миллионов гуру настоящих, тогда мир станет уже ведическим, все установлено будет. Но нам еще далеко до этой цифры. Нам еще проповедовать. Станьте все гуру, Господь Читания сказал, станьте все гуру. Вот в этом значит задача. Проповедуйте знания, духовные знания. Мы об этом только и говорим. Распространяйте, распространяйте, распространяйте.
Такой вопрос. Правильно я понимаю, что в другую югу, где не приходит Господь Кришна, там Господь Рама является высшей формой поклонения?
Когда приходит, когда не приходит кто?
Что не приходит, когда Господь Кришна, то высшей формой поклонения является Господь Рама.
А Господь Рама тоже высшая форма поклонения? Не знаю, почему противопоставляется здесь. Я не хочу противопоставлять такие вещи. Меня не интересует, кто выше, кто ниже. Это Верховный Господь. Я бы сейчас так ответил на этот вопрос. Это же русский пишет. Опасное явление. Русскому только скажи, кто выше. Он разнесет все вокруг. А, так Кришна все-таки выше. Так зачем нам вообще Господь Рамачандра? Я не хочу таких вещей. Если даже поверхностное такое настроение появится у кого-то, это будет очень плохо. Верховный Господь и все. Все почитаем одинаково. Кто мы такие, чтобы различать Господа Раму и Кришну еще? К тому же? Мы еще душу и тело не можем отличить. Уже хотим тут разбираться. Простите меня за такое, но я хочу предупредить. Вот это будьте осторожны в этом плане. Как Лила Шурпанаха, да, может случиться.
С материальной точки зрения супруга Равана была святой и преданной женщиной своему мужу. Но с духовной точки зрения, получается, она должна была его отвергнуть в тот миг, когда он пошел против Господа. Это вопрос. Получается, она должна была его отвергнуть в тот миг, когда он пошел против Господа.
Кто пошел против Господа?
Муж Равана. Вопрос о жене Равана. Что с материальной точки зрения она была святой, преданной своему мужу, а с духовной точки зрения она должна была его отвергнуть, когда он пошел против Господа.
Зачем же отвергать такого мужа, как Равана, если Мандодари знала, что его убьет Господь Рамачандра? Какой смысл отвергать? Это же великая слава. И для нее, и для Раваны. Сам Рамачандра убьет его. Какие проблемы? Как раз тут не надо ничего отвергать. Замечательная ситуация.
Расскажите, пожалуйста, почему жена Раваны, Мандодари, является одной из прославляемых ведических цариц наравне с Кунти? А, уже удалили этот вопрос. Видимо, уже был ответ.
Был ответ. Да. Да, Мандодари.
Акмарал Абдул-Рахмана, Прасанарадхи. Шрила Прабхупада говорит, что три раза произнесенное имя Рамы равно одному имени Кришны по могуществу. Мы знаем, что Рама есть сам Кришна, но его могущество было проявлено не полностью. В чем это выражалось?
Он не проявил Раса-лилу, например, не женился на 16 тысяч 8 царицах. У него другая задача была. Но это тот же самый Господь. Мы не говорим, что он ниже. Как это? Он один. Если он и Рама, и он и Кришна, то как можно сказать, что кто-то ниже, кто-то выше? Роли разные. Поэтому тут будьте осторожны в этом плане.
Почему Радху постоянно отправляют на землю в виде человека? И почему она забывает свою божественную природу?
Про Радху перенеслись уже в Радхалилу. Почему в роли человека Радхарани отправляют сюда? Несчастье отправил кто-то же. Да, она там, где Кришна, что значит отправили. Это она по своей воле приходит. Куда же она без Кришны? Если Кришна приходит, Радхарани должна быть рядом. Кто же ее отправил-то? Да еще в образе человека, вы говорите. Никакого образа человека нет. Это божественный образ. Что за вопросы сегодня у нас? Это все русские опять?
Тут и казахи есть. Можно еще дальше? Прасанарадхика. В первой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что предавшись Кришне, мы не получаем полную свободу, но предавшись Гуру, мы получаем полную свободу. Раскройте, пожалуйста, этот момент.
Полную свободу — это означает, что мы соблюдаем все регулирующие принципы, повторяем 16 кругов. Так мы получаем полную свободу. Это мы получаем от гуру. Конкретное наставление получаем, нужно получить от гуру обязательно. Лично. И так мы получаем свободу. Вы не знали об этом? Что мы вот так получаем свободу? Гуру запрещает нам нарушать регулирующие принципы. Он против, резко, протестует. Он всегда будет против этого. Против всех пороков, там, против всех анарт, он всегда будет настроен против аханкары. Вот таким образом это происходит.
Тут пишут, мы из Ташкента тоже слушаем. Спасибо огромное.
А где вопрос от Ташкента?
Вопрос от Атинджи. Каково правильное настроение жены в нашем современном мире? Если она начала практиковать сознание Кришны в тайне от мужа, и потом вызвала этой тайной его гнев.
О, как высоко поэтично. Вызвала гнев недовольного мужа своим несмиренным поведением, в тайне поклонилась Господу, предала мужа собственного, видите. Так понимать? Это из Ташкента вопрос?
Нет, это наш Атинджи.
Это русский, что ли? А Тиндрия наш. Почти казах. Это хорошо? Хорошо?
Это от Камаланги вопрос, он пишет.
Это не его вопрос, так. В в тайне, да, ну, все, что тайное, станет явным, понятно, что он разгневается, да, родственники всегда так себя ведут. И что делать? Кормить просадом, продолжать так же. И также в тайне продолжать практиковать сознание Кришны. Ничего не нужно менять. Привыкнет. Сколько он будет гневаться? День, два, три, сколько, год? Надоест же ему это? Пусть привыкает.
Может уйти в другую. Может к другой уйти.
Может к другой уйти, преданной. А это тоже в тайне практикует. У нас все в тайне практикуют. Он никуда, не денется. Скоро все будут практиковать. Либо вирус, либо сознание Кришны. Выбирайте. Мы, конечно, шутим. Я понимаю, что кто-то не разделяет наши взгляды. Вот в семье это сложный вопрос. Но, смотрите, в тайне она практиковала. Пока муж не знал, все же было хорошо. Я думаю, это его успокоит. Если она уже там год или сколько практикует, это его успокоит. Все же хорошо. Только то, что ты узнал, что плохо. Ну, а давай продолжим так, чтобы ты не знал. И все будет хорошо. Все же даже еще лучше. В чем его гнев?
Мужчина, наверное, это как измену расценивает.
Это глупый мужчина. Честно говоря, это глупость какая. Измена. Богу поклоняется, это измена мужу. Это где такое написано вообще? Это нужно сумасшедшим быть, чтобы такое придумать. Это же благо для всей семьи. Муж должен гордиться, что жена такая.
Похоже, что твоя мнение слушает. Вопрос от Андроник Маргарян. Скажите, пожалуйста, в каком настроении нужно служить и слушать духовного учителя?
В каком настроении нужно?
Служить и слушать духовного учителя.
Та двити прани патина парипражнена севая. Падикшиандите гьянам гьянина стату даршина. Вот в этом стихе это как раз вот упоминается. Пранипат, первое слово, пранипатина. Это переводится буквально как дандават можно перенести. То есть почтение. Парипрашна. Парипрашна значит спрашивай. То есть смиренно выражая почтение, в смиренном духе, в почтительном духе спрашивай и севая, и служи. Когда гуру что-то просит делать, делай так, как он говорит. Вот эти три фактора вместе должны быть. В монастыре почтение, смирение и служение. И тогда наше слушание будет очень эффективно. Это хороший вопрос.
Как проповедовать сознание Кришны, если на работе узнают, то уволят с госслужбы сразу?
Это из России пишут?
Ну,
скорее всего, в Казахстане еще такое настроение, скорее всего. А меня тоже уволили со службы. Правда, потом через года полтора, наверное, звали обратно. Я говорю, так я же кришнаит. А говорит, она сейчас все равно, говорит, потому что нам нужны просто хорошие работники, а ты хороший работник. Скоро самые лучшие работники будут только кришнаиты. А вы увидите, это не шутка даже. Правда, правда. Это очень скоро произойдет, это уже происходит. Что они будут цениться превыше всего. Что они будут чисто, бескорыстно делать все, и очень хорошо все будут делать, на благо всех других. Это будет все больше и больше цениться. Пока еще какая-то есть плохая традиция поддерживается в кругах вот этих управляющего. Но вот эта пандемия сейчас может многое что изменить.